Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет.
В десятке и не волнует. Это уже, к сожалению, не про Facebook. Facebook или Meta, кому как больше нравится, вылетел из топ-10. Речь не идет не о тех топов, которые в изобилии составляет наше сестринское издание Арипаев, а речь идет топ компаний мировых по капитализации, то есть по рыночной стоимости акций. Я правильно понимаю, что такими темпами скоро Facebook по капитализации сравняется с одноклассниками?
Не знаю, ну так быстро это не произойдет. Я бы не сравнивал их. Как бы Facebook не был полон фейков, как бы... Ну, ладно, я не буду больше ругать, мы же это делаем который раз. Что случилось? На самом деле, да, 11-й Facebook, я сейчас смотрю просто в скринер. Скринер — это такой Google-сканер для акций. Я вбил туда параметр капитализация, и вот вышло первое место, конечно же, Apple, номер один компания, и в любом смысле, вот в плане инвестиций, как инвестор и по параметрам, и по продукту номер один. Microsoft идет вторым номером. Там стабильность, там такой продукт, которому 100-500 лет. Google, ну тут два Google, потому что два класса акций. То есть если один Google убрать, Facebook будет 10-й. Amazon, Tesla номер 6. Berkshire, ну, тоже две бумаги. Кстати, да, если убрать класс акций, да, класс А, класс Б, то Facebook все-таки в десятке будет. Но, мне кажется, вопрос времени. Посмотрите на бумаги, они не могут даже восстановиться. Ну, просто падают после большого гэпа, после той плохой отчетности, где они были на уровне $240 за акцию. Ну, вот прошло дней 10, может, 12, и бумага с 240 упала на 208. Может быть, на 200 будет какая-то поддержка. И это при том, что когда-то за акцию Facebook платили, вот у нее пик $384.33. Представьте себе, сейчас мы приближаемся к $200 за акцию. Не будем повторяться, о причинах много раз говорили, теперь о них говорит рынок, теперь о них говорят цифры, прям гадалки не ходи, все это видно. Хотя посмотрите, если не знать о том, что происходит с Facebook, с ее аудиторией, вообще тенденцией, да, то можно сказать, что да вы с ума сошли, вы так дешево котируете бумагу, которая имеет profit margin 33%, у которой ROE 29%, почти 30%. ROA — это return on assets, да, на капитал и на активы return оборачивать. 23%. Что у нас еще? Forward P 13, как у какой-то сырьевой компании недооцененной. Между прочим, рекомендации аналитиков на уровне 1,9. Я не знаю, они сейчас 1,9 или уже полгода как 1. Что такое 1,9? Это между buy и sell, да, вот есть такая классификация, в частности в Finviz, на других аналитических порталах. Цифра 1 — это как бы строго покупать. Цифра 2 — это покупать. 3 — это держать, 4 — продавать и 5 — это агрессивно продавать. Это я утрировал, на самом деле там могут быть другие выражения, что-то вроде outperform, hold и так далее, но неважно, на русском языке примерно так и звучит. Так вот, 1,9 — это что-то между покупать и строго покупать, но ближе все-таки к покупать. То есть это такая прям точно уж покупать, да, такая честная четверка, так скажем. И тем не менее, вот бумага продолжает падать, 587 миллиардов капитализация. Meta Platforms, давайте ее так называть, они сами решили так себя называть. Кстати, недавно Цукерберг решил, что все его коллеги — это Meta-mates, Meta-товарищи, он так обратился к своим коллегам, призвал их, там целый текст был, ну, небольшой, быть какие-то качества в них решил увидеть, мотивировать их, что ли, я не знаю, к чему это он написал, видимо, это попытка сделать Ну вот давайте я прочитаю. «Действуй быстро, фокусируйся на долгосроке, создавай потрясающие вещи, живи будущим, будь прям и уважай коллег». Интересно, подписчиков, пользователей они когда будут уважать, фейки когда они будут удалять. Ну ладно, тема старая, не будем повторяться. Вот, и подписался «Мета», «Мета-товарищи», «Я», ну то есть он. Не знаю, смеяться или плакать, у человека капитализация чуть ли наполовину упала, да, а он мета-товарищами тут, к мета-товарищам обращается. И мы все понимаем, что метавселенная — это какая-то такая сказка интересная между игрой, где-то вот на уровне игр, на уровне развлечений. Хотя JP Morgan, да, по-моему, открыл представительство метавселенной. Там даже портрет Даймон, да, у него фамилия Димон Даймон, висит на стене. Интересно так. Это человек, который не верил в крипту. Ну, да, метавселенную с криптой прям, как сказать, в одной линейке, в одной индустрии употреблять, конечно, можно эти термины, эти выражения, но все-таки это не одно и то же. Не знаю, мне вот это обращение Цукерберга, оно меня рассмешило, я даже в Инстаграме выставил пост, сторис, но ничего веселого на самом деле здесь нет. Компания не знает, что она будет делать дальше. То, что она делала до сих пор, ее бизнес-модель, которая существует до сих пор, она с этой бизнес-моделью, она с ведением бизнеса, с operations, так не справляется, качество сильно страдает, вообще все страдает. Просто из-за неимения альтернатив мы вот сидим, пользуемся, ну что делать, да. Но для рекламодателя, а это главный источник дохода Facebook, единственный источник дохода Facebook, это же рекламная компания, у рекламодателя все-таки есть выбор. Да, мы не сможем переключиться с Facebook на Pinterest, это разные вещи, но рекламодатель все-таки может. Я не скажу, что Pinterest растет, я не скажу, что Pinterest на этом сильно выигрывает здесь сейчас, но, по крайней мере, да, тоже с 80 долларов упали на 24. И вообще беда не только в том, что качество страдает. Беда в том, что Apple, а за ней и Google, вводят вот эти новые правила privacy, защиты интересов, защиты данных пользователей. Apple это сделал, я не знаю, год прошел или меньше, и сейчас Google собирается ввести то же самое. Ну, я не знаю, вообще ни одной хорошей новости. Все платформы, все операционные системы, на которых работают телефоны, будут защищены от распространения, ну, информации, нашей информации. И, значит, соцсети не смогут позиционировать, не смогут таргетировать рекламу так, как нужно. То есть, если мне нужен, мне нужна аудитория, допустим, мужчины и женщины, там, 34-39, которые интересуются тем-то, тем-то, живут там-то, там-то, делают то-то, то-то, Facebook просто может не справиться с задачей и не найти этих людей, потому что информация о них закрыта уже на уровне Apple, на уровне операционных систем, в телефонах и так далее. А как их обойти, я не знаю, может, есть ресурсы, методы, но я пока ничего об этом не слышал. Так что ничего хорошего, я бы не спешил покупать на текущих уровнях, хотя можно спекулятивно так вот присмотреться, захеджироваться, но я не буду этого делать. Даже, по-моему, для меня это такой идеологический вопрос. После вот таких вот сообщений, обращений к мета-товарищам, я уж точно не буду покупать компании, где работают мета-товарищи. Мета-мейтс, так скажем, правильно.
А перекинулось ли это на Twitter товарищей? То есть проблемы Фейсбука — это проблемы Фейсбука? Или это перекинулось на другие соцсети? На Reddit, на Twitter, на Snapchat? Вот ты упомянул Pinterest.
Пострадали все, однозначно пострадали все. Ну, потому что пока не изобрели велосипед, да, другой, он работает так, как работает у всех. Да у них даже админка одинаковая. Вот я как рекламодатель пользуюсь админкой, а в Фейсбуке меня заблокировали уже, год будет в апреле, во всех, вообще одинаковая, как будто они друг у друга взяли и скопировали все функции, ничего нового. Ну, она, может, удобная, у Snapchat неплохая, у Pinterest тоже очень удобная, простая, так скажем. Но да, пострадали все. Twitter акции 80 долларов за штуку 21 год, это вот когда мемитрейдеры пришли на рынок и ушли, и сейчас 35-64, 50% от пика, 56% даже от пика. Проблема глобальная, проблема общая, для всех одинаково серьезная, и пока, мне кажется, никто ее не решил. Но так как у Facebook еще масса других проблем, это монопольное положение, это фейки, это всякие, что там еще помимо фейков, мошенничество, ну, масса всего. Поэтому Facebook, на мой взгляд, должен это почувствовать на себе серьезно. Но ей серьезнее, но ей помогает относительно монопольная позиция, огромная аудитория, 3 миллиарда или сколько уже, да? Так что она должна была испытать на себе острее, серьезнее эту проблему, но из-за огромной аудитории, из-за монопольного такого положения, лидерства в количестве хотя бы, да, ощущает не так, как мне казалось, должна бы. Snap, давайте я еще пробью Snapchat, потому что в последние дни, на прошлой неделе был мощный всплеск по акциям Snapchat. Я не помню, обсуждали мы или нет, ну как раз да, отчетность была, по-моему, обсуждали. От минимумов в районе 25-26 бумага взлетела до 40. Она впервые показала прибыль какую-то там квартальную, какие-то хорошие результаты относительно. Давно пора на самом деле. Snapchat появился лет 7-8 назад. И с тех пор они все ждут, пока будет прибыль. Соцсеть развивается неплохо, я бы сказал, потому что мы одно время даже похоронили ее. Мне казалось, что, ну, какой там Snapchat, кто сейчас им пользуется, да? Был пик, был хайп такой, все снимали, новшества были, но потом все скопировали эти функции, исчезающие сообщения, исчезающие видео, всякие там комментарии. Ну, тогда Snapchat был пионером в этих вот фишках. А сейчас это есть у всех, но вот Snapchat, мне кажется, лучше чувствует себя. У них падение от пиков 50%, да, не 56, там, не 60, не как у Pinterest, всего 50%. Посмотрим. Мне эта индустрия не очень нравится. Как-то с такими проблемами покупать нет пока никакой надежды на то, что они смогут разрешить этот вопрос. И еще и Google тут собирается повторить опыт Apple. Поэтому я даже не смотрю туда.
Нужно больше золота, сказали инвесторы. Самый наш любимый консервативный актив, золото, вновь превысил отметку $1900 за тройскую унцию. Ну что, началось? Народ повалил с фондовых рынков и отовсюду и начал скупать золото?
Похоже, что импульс хороший, и в моменте мы видим 3 недели роста по золоту, и тут геополитические события помогли. Дело, я думаю, вовсе не в инфляции. Если бы золото хотело отыграть инфляцию, отыграло бы в ноябре, отыграло бы на декабрьских данных, которые вышли в январе. Но мы видим, что все это время золото делает рывки, делает попытку выйти из долгого треугольника. Кстати, он сформировался на постковидных вот этих датах. Мы в марте видели мощный всплеск по золоту, потом ситуация устаканилась. Ну, понятно, где паника, там и покупки золота. А потом ситуация устаканилась, коррекция пошла. И с тех пор мы делаем попытку вверх, откатываем, делаем попытку вверх. И вот сейчас мы приблизились к уровню 2021 года, наверное, май-июнь. Тоже было 1900, чуть больше. Если мы сейчас превысим этот уровень, а уровень напряженности в мире, ну, по понятным причинам, там, Украина и так далее, не стихнет ситуация, не будет деэскалации, да, нужного уровня деэскалации, ну, окончательного или серьезной деэскалации, то, думаю, дорога на 2000 открыта, может быть, даже выше. Ну, конечно же, это не тот импульс, не тот всплеск, что было раньше. Ну, давайте я открою месячный график, вот посмотрите, 2008-2011, сразу после кризиса, ипотечного кризиса, вот с 2009 года в кризис немного припало, ну, видимо, продавали финансовые активы, ликвидность нужна была финансовой системе, и продавали все и вся, а потом был мощный тренд с $700 до почти 2000. И в 2011 году летом, я помню, был пик, август, по-моему, был месяц, рейтинговое агентство снизили рейтинг США с AAA до, да, следующего. И в этот день или на следующий день мы увидели самую низкую цену за все время. Но потом побит был рекорд, это уже 2020 год, чуть выше оказались. То есть каждый раз импульсы были мощнее, факторов было меньше, инфляции не было такой, как сейчас. А золото легко достигало новых максимумов, легко уходило вверх на сотни долларов за какие-то небольшие промежутки времени. А сейчас очень вяло. Надеюсь, вот техническая фигура на monthly графике, на месячном графике показывает треугольник, который уже пробит. Это серьезный сигнал. Ну, почему мы говорим о теханализе? Казалось бы, да, ну, это юные трейдеры, пришедшие на рынок форекс-трейдеры, только верят в эти линии. Но на самом деле сырьевые активы, валюты лучше реагируют на какие-то такие технические сигналы, и они лучше, ну, мягко говоря, ходят по классическим паттернам, по каким-то индикаторам, лучше, чем акции, лучше, чем что-либо другое. Я про криптовалюту не скажу, по-моему, там тоже теханализ хоть как-то работает. Так вот, если верить теханализу, а это отражение мнения толпы, это отражение поведения толпы, да, любой паттерн — это то, что мы видим в умах быков и медведей. И этот паттерн нам говорит о том, что долгая консолидация закончилась. Предпосылки для того, чтобы уйти на новый максимум, есть не только технические, но и фундаментальные. Это высокая инфляция, это неопределенность. И я даже удивлен, что мы все еще ниже уровня $2000 за унцию. Если ничего не случится сверхъестественного, если вдруг на рынке не вернется покой, в геополитическом смысле все не будет прекрасно, как минимум, да, все конфликты, будь то Китай, Тайвань, торговые войны, Украина или какой-либо другой конфликт, вдруг не урегулируются, и инфляция, как сказал, не спадет, то эта дорога открыта, и я думаю, шансов больше, чем 50 на 50 уйти на 2000 и выше. Ну, хоть сейчас, после долгих попыток выйти на новый максимум, может быть, наконец, бычий массы, бычьего импульса, бычьей силы будет достаточно, чтобы сделать это наконец.
А золото сейчас в большей степени резервный актив, чем бонды и биток?
Нет, я не думаю, что в большей степени, очевидно, в меньшей степени. Ну, для центральных банков нет, для них золото, по-моему, пока альтернатив даже не имеет, золотовалютные резервы, прям так и называются, золотовалютные резервы, да, там для развивающихся стран, например, это резервные валюты, евро или доллар, или японская иена, или юань, и золото. А вот для инвесторов обычных или институциональных, я думаю, если бы золото было бы так же популярно, как лет 10 или 15 или 20 лет назад, то мы бы сейчас увидели цены явно выше, чем текущие. Поэтому золото теряет популярность, это видно. Сначала мы все сваливали на биткоин, думали, тут вот появился конкурент, увел потоки денежные в свою сторону, теперь вместо золота люди покупают биткоин. Но, как вы видите, по ценовым тенденциям, по 40 тысяч, да, сейчас, не 66, не 100, как они хотели. Кстати, Кэти Вуд, она говорила о 500 тысячах, то есть ее прогноз достигал 500 тысяч за биткоин. Потом она или до, или после говорила об уровне 200 тысяч, но даже близко не стоим. И слава богу, для меня, еще раз скажу в очередной раз, это просто абсолютно неоправданная по популярности, неоправданный инструмент, непонятный в том смысле, что он делает в нашей финансовой системе. Если эта вещь создана для блокчейна и для технологий, пускай она там функционирует и решает проблемы и криптования, шифрования, и децентрализации там, где нужно, а здесь как-то вот не вписывается. Вот он и не вписывается, кстати, какие 500 тысяч. Так что золото потеряло популярность существенно, серьезно, но, мягко говоря, другого-то ничего нет, да, там на пальцах одной руки можно сосчитать эти защитные активы, бонды, золото или металлы, да, все вместе пускай, А криптовалюты нет, хотел сказать, вот еще появились, уже нет. Что у нас еще? Акции защитные всякие, ну, пускай будет Coca-Cola или оборонных предприятий каких-то, фарма какая-то такая, не вся, конечно, не биотехи, естественно, фарма именно, ЖКХ, индустрия, акции всяких, utilities это называется. Немалый кластер, я бы не сказал, что сотни компаний заняты, это целая индустрия, но я думаю, наберется 6-7 десятков компаний, может 100 даже больше, вот этих вот utilities, газ, вода, поставщики энергии и так далее. Ну и все, да, повторюсь, бонды, защитные акции, золото, может, что-то забыл.
Поговорим на тему, которая не очень часто обсуждается в нашем подкасте, но тоже довольно релевантная. Это домики. Согласно последним новостям, процентная ставка по жилищным кредитам в США уже подбирается или даже уже подобралась к отметке в 3,92%, почти 4. А если брать статистику по покупкам новых домов за декабрь, вот последняя статистика и за декабрь, то их было куплено на 14% меньше, чем годом ранее. А годом ранее был тот самый 2020 год. У народа как-то потерялась вера в американскую экономику?
Нет, тут причина очень очевидная, явная. Ну, во-первых, ставки. Вот ключевая ставка ФРС, она, конечно, пока на низком уровне, но это только пока, до 15-16 марта, среда. И рынок уже отрос, ставки растут не первый месяц. Где у меня график тут вот на экране, передо мной график. Дно было в 2020 году, летом, ближе к осени, мы увидели цифру 2,65, 2% 65 сотых за 30-летние облигации, за 30-летний кредит, не облигации, кредит, ипотечный кредит. Мы буквально выросли, ну не мы, это американская ставка. Американская ставка выросла за неделю с 3,69 на 3,92. И вот представьте, всего год-полтора назад можно было взять по 2,65, а сейчас почти 4%. Очень близко к 4%. Конечно, на этом фоне и цены, ну не столько цены, активность на рынке недвижимости падает. Ну не каждый хочет по 4% брать ипотеку. Вот графики у меня перед глазами, давайте я прокомментирую. Ну, значит, берем New Home Sales, количество продаж новых домов, новостроек, продаж именно. Мы видим 2020 год, пик миллион в месяц, и сейчас цифра где-то в районе, ну, если судить по графику, так вот, не точно, 700-750. 811 было в ноябре, 725. Потому что тогда ставка была 2,65, сейчас она выше, существенно выше. График может уйти еще ниже. Просто повезло, что есть какой-то бум. Помнишь, мы записывали год назад, полгода назад. Я помню, тепло было, лето было. Наверное, это было все-таки весной. Да, год назад записывали подкаст и... Прямо в момент, когда мы записывали его, по Блумбергу было интервью агента по недвижимости, ну это крупная фирма, которая занимается недвижимостью, и он говорил, что я чувствую себя как в каком-то советском супермаркете, выбор небольшой, не я, а клиенты, выбор небольшой на рынке, все раскупается сразу, так скажем, сток, да, как это, запасы домов непроданных, все меньше и меньше, на минимумах за долгие годы, то есть берут все и вся. Сейчас ситуация меняется, не каждый хочет по 4% брать ипотечный кредит. Так что тут не буду прогнозов делать, я не специалист по рынку недвижимости США, но вот медианная цена, она тоже пошла вниз. И у меня были акции домостроительных компаний, вот DHI, я долго держал вот на той новости, что вот дефицит, хватают все и вся, конечно же домостроители будут зарабатывать. Я отказался уже от этой идеи, но продержал, продал, небольшую прибыль взял, а может и большую, не помню, но отказался от дальнейшей идеи, потому что ставки могут сильно ударить. И вот посмотрите на DHI, D.R. Horton, компания Residential Construction, индустрия. Бумага стоит $83 сейчас, хотя было 110, буквально 2 месяца назад было 110. И у нее P/E ratio 6,6. Ну, это копейки, просто дешево, бесплатно дают компанию домостроителя, одного из крупнейших в США, 30 миллиардов капитализация, входит в S&P. А не могу сказать, что они будут в убыток строить, нет, наверное. Ну, там рентабельность, profit margin 15,7-16%, может, она немного упадет. Ну, это средние, кстати, цифры в индустрии, да, никто не зарабатывает там 30 с каждого дома, 15 это средняя цифра. Вроде все у них нормально. Долгов особо нет, небольшая нагрузка. А forward PE вообще 4,9. Но это бесплатно. Компания стоит как пятикратная годовая прибыль. Это, конечно, с учетом вот этой прибыли, которая будет вот в ближайшие 12 месяцев. Вот PE ratio 6 — это прибыль старая. Если вы берете 4 квартала, суммируете эту прибыль и делите ее на стоимость акции, вы получаете 6 лет окупаемости. Если сейчас купить акцию за $83, она в год зарабатывает 12,5, и вы окупаете за 6 лет. Ну, не вы как инвестор, а бизнес окупается. Это очень грубые цифры. Не значит, что если вы купите акцию, вернется вам вот все, что вы получите, это дивиденды и capital gain, рост стоимости акций. А там цифры будут другие. А вот если взять ту прибыль, которую прогнозируют аналитики, она должна быть выше $16 за год на одну акцию. И тогда, если стоимость акций не изменится, будет в районе 83, как и сейчас, и вы заработаете, ну, компания, бизнес заработает $16 на акцию, то окупаемость 5. 83 разделить на 16, примерно плюс-минус 5. 4,96. Но вот риск того, что повышение ставок, агрессивное повышение ставок со стороны ФРС может сильно ударить по рынку недвижимости, может расстроить тех, кто собирался брать ипотеку, и под такие проценты в здравом уме, в рассудке люди не будут брать, то эти цифры, конечно, преувеличены. Вот этот риск, как дамоклов меч, висит над рынком недвижимости, риск агрессивного роста ставок. Тут даже не важно, он агрессивный или нет. Смотрите, для фондового рынка это актуально. Если очень резкий рост ставок со стороны ФРС, повышение, то рынок начинает думать, что ФРС не контролирует ситуацию, ФРС что-то пошло не так, и они прям запаниковали. А для рынка жилья, неважно, резко-не резко, ставка высокая, ну и интерес низкий. Ставка низкая, интерес высокий. Так что вот такая, даже рынок жилья, ну, я бы не сказал, что даже, как раз он и должен страдать, рынок жилья сейчас испытывает на себе риски повышения процентных ставок.
А фондовый рынок в целом вообще следит за новостями рынка жилья? Или это скорее рынок жилья следит за фондовым рынком?
Ну, так скажу, в США ВВП частично процентов на, ну, раньше это было, по-моему, 23%, ну, пускай будет четверть, зависит от рынка жилья. Но это цифры не самые свежие, но я не думаю, что это так сильно меняется в структуре ВВП, но меняется, конечно же, по сравнению с 10-летним периодом сейчас больше, ну, других индустрий, появилось очень много IT, виртуальных каких-то, я не знаю, даже доставка еды, ее не было раньше. И, ну, пускай будет даже 25-я часть ВВП, это рынок жилья. Существенно, да, каждый пятый доллар ВВП так или иначе зависит от строительства, жилья как такового. Да, есть периоды, когда фондовый рынок внимательно следит за рынком жилья. Это периоды, ну, например, ипотечный кризис прошлый ипотечный кризис или прошлый кризис, который был ипотечным. Там рынок жилья был маркерным, он был как индикативным, он влиял на все и вся, потому что проблемы на рынке жилья появились, и пока они не разрешатся, пока бумаги ипотечные, пока вся индустрия не оздоровится, да. Сейчас, наверное, нет. Сейчас как раз рынок жилья внимательно следит за экономикой, действиями ФРС, покупательной способностью. То есть это логично.
О чем бы мы ни говорили, всегда приходим к повышению ставок. Вот в ожидании того, когда случится, мы сегодня и закончим. Спасибо.
Спасибо, удачи на рынках.